Что же это ты, Густав? Как это тебя угораздило тут утонуть? Здоровый ты, наверное, был парень, Густав. Была у тебя обритая голова, квадратная волосатая челюсть, золотой зуб, а татуировкой был покрыт с ног до головы, и руки у тебя свисали ниже колен. А на правой руке не хватало пальца, откушенного в пьяной драке. Или сопроходцем тебя послало, конечно, не сердце твое. Просто так уж сложились твои обстоятельства, что отсиживал ты на утесе, где сейчас управление, положенный тебе срок, и бежать тебе было некуда, кроме как в лес. И статей ты в лесу не писал, и даже о них не думал. А думал ты о других статьях, что были написаны до тебя и против тебя. И строил ты здесь стратегическую дорогу, клал бетонные плиты и далеко по сторонам вырубал лес, чтобы могли при необходимости приземляться на эту дорогу восьмимоторные бомбовозы. Да разве лес это вытерпит? Вот и утопил он тебя на сухом месте. Но зато через 10 лет тебе поставят памятник. И, может быть, назовут твоим именем какое-нибудь кафе. Кафе будет называться «У Густава». И шофер Тузик будет там пить кефир и гладить растрепанных девочек из местной капеллы. У Тузика, кажется, две судимости и почему-то совсем не за то, за что следовало бы. Первый раз он попал в колонию за кражу почтовых наборов соответствующего предприятия. А второй раз... за нарушение паспортного режима. А вот Стоян чист. Он не пьет ни кефира, ничего. Он нежно и чисто любит Алевтину, которую никто никогда не любил нежно и чисто. Когда выйдет из печати его 20-я статья, он предложит Алевтине руку и сердце. И будет отвергнут, несмотря на свои статьи, несмотря на свои широкие плечи и красивый римский нос. Потому что Алевтина не терпит чистоплюев, подозревая в них не без основания, до непонятности утонченных развратников. Стоян живет в лесу, куда не в пример Густаву приехал добровольно. И никогда ни на что не жалуется. Хотя лес для него это всего лишь громадная свалка нетронутых материалов для статей, гарантирующих его от спецобработки. Можно без конца удивляться, что находятся люди, способные привыкнуть к лесу. А таких людей подавляющее большинство. Сначала лес влечет их, как место романтическое. Или как место доходное. Или как место, где многое позволено. Или как место, где можно укрыться. Потом он немного пугает их. А потом они вдруг открывают для себя, что здесь такой же бардак, как в любом другом месте. И это примиряет их с необыкновенностью леса. Но никто из них не намерен доживать здесь до старости. Вот Квентин, по слухам, живет здесь только потому, что боится оставить без присмотра свою Риту. А Рита ни за что не хочет уезжать отсюда и никому никогда не говорит почему. О, вот я и до Риты дошел. Рита может уйти в лес и не возвращаться неделями. Рита купается в лесных озерах. Рита нарушает все распорядки, и никто не смеет делать ей замечания. Рита не пишет статей. Рита вообще ничего не пишет, даже писем. Очень хорошо известно, что Квентин по ночам плачет и ходит спать к буфетчице, когда буфетчица не занята с кем-нибудь другим. На биостанции все известно. Боже мой, по вечерам они зажигают свет в клубе. Они включают радиолу.
Они пьют кефир.
Они пьют безумно много кефира и ночью при луне бросают бутылки в озера, кто дальше. Они танцуют, они играют в фанты и в бутылочку, в карты и в бильярд. Они меняются женщинами, а днем в своих лабораториях они переливают лес из пробирки в пробирку. Из пробирки в пробирку рассматривают лес под микроскопом, считают лес на арифмометрах, а лес стоит вокруг, висит над ними, прорастает сквозь их спальни. В душные предгрозовые часы приходит к их окнам толпами бродячих деревьев и тоже, возможно, не может понять, что они такое, и зачем они здесь, и зачем они вообще. Хорошо, что я отсюда уезжаю. Я здесь побыл. Я ничего не понял. Я ничего не нашел из того, что хотел найти. Но теперь я точно знаю, что никогда ничего не пойму. И что никогда ничего не найду. Что всему свое время. Между мной и лесом нет ничего общего. Лес ничуть не ближе мне, чем управление. Но я во всяком случае не буду здесь срамиться. Я уеду. Буду работать и буду ждать. И буду надеяться, что наступит время. Что наступит время.
На дворе биостанции было пусто. Не было грузовика и не было очереди у окошечка кассы. Только на крыльце, загораживая дорогу, стоял чемодан Переца, а на перилах веранды висел его серый плащ. Перец выбрался из вездехода и растерянно огляделся. Тузик под руку с Квентином уже шел к столовой, откуда доносился звон посуды и несло чадом.
«Пошли ужинать, Перчик!»
И Стоян погнал машину в гараж. Перец вдруг с ужасом понял, что все это означает. Завывающая радиола, бессмысленная болтовня, кефир, и снова кефир, и опять кефир, еще, может быть, по стаканчику. И так каждый вечер. Много-много вечеров подряд. Стукнуло окошечко кассы, и высунулся сердитый кассир.
«Что же вы, Перец? Долго мне вас ждать? Идите сюда, распишитесь».
Перец на негнущихся ногах приблизился к окошечку.
«Вот здесь, сумму прописью. Да не здесь, а здесь. Что это у вас руки трясутся? Получайте».
«А где же остальные?»
«Не торопитесь. Остальные здесь, в конверте».
«Нет, я имею в виду...»
«Это никого не касается, что вы имеете в виду. Я из-за вас не могу менять установленный порядок. Вот ваше жалование. Получили?»
«Я хотел узнать...»
«Я вас спрашиваю, вы получили жалование, да или нет?»
«Да».
«Слава богу. А теперь получите премию». «Получили премию?»
«Да».
«Все. Разрешите пожать вашу руку, я тороплюсь. Мне нужно быть в управлении до 7:00».
«Я хотел только спросить, где все остальные люди? Ким, грузовик? Ведь меня обещали отвезти на материк».
«На материк не могу, я должен быть в управлении. Позвольте, я закрою окошко».
«Я не займу много места».
«Это не важно. Вы взрослый человек, вы должны понимать. Я кассир. При мне ведомости. А если с ними что-нибудь случится? Уберите локоть».
Перец убрал локоть, и окошечко захлопнулось. Сквозь мутное, захватанное стекло Перец смотрел, как кассир собирает ведомости, комкает их как попало, втискивает в портфель. Потом в кассе открылась дверь, вошли два огромных охранника, связали кассиру руки, накинули на шею петлю, и один повел кассира на веревке, а другой взял портфель, осмотрел комнату и вдруг заметил Переца. Некоторое время они глядели друг на друга сквозь грязное стекло. Затем охранник очень медленно и осторожно, словно боясь кого-то спугнуть, поставил портфель на стул и все так же медленно и осторожно, не сводя глаз с Переца, потянулся к прислоненной к стене винтовке. Перец ждал, холодея и не веря. Охранник схватил винтовку, попятился и вышел, затворив за собой дверь. Свет погас. Тогда Перец отпрянул от окошечка, на цыпочках пробежал к своему чемодану, схватил его и кинулся прочь, куда-нибудь подальше от этого места. Он укрылся за гаражом и видел, как охранник вышел на крыльцо, держа винтовку наперевес. Поглядел налево, направо, под ноги. Взял с перил плащ Переца, взвесил его на руке, обшарил карманы и, еще раз оглядевшись, ушел в дом. Перец сел на чемодан. Было прохладно, смеркалось. Перец сидел, бессмысленно глядя на освещенные окна, замазанные до половины мелом. За окнами двигались тени, бесшумно крутилась решетчатая лопасть локатора на крыше. Брякала посуда, в лесу кричали ночные животные. Потом где-то вспыхнул прожектор. Повел голубым лучом, и в этот луч из-за угла дома вкатился самосвал. Громыхнул, подпрыгнув на колдобине, и провожаемый лучом поехал к воротам. В ковше самосвала сидел охранник с винтовкой. Он закуривал, закрывшись от ветра, и видна была толстая ворсистая веревка, обмотанная вокруг его левого запястья и уходящая в приоткрытое окно кабины. Самосвал ушел, и прожектор погас. Через двор, шаркая огромными башмаками, мрачной тенью прошел второй охранник с винтовкой под мышкой. Время от времени он нагибался и ощупывал землю. Видимо, искал следы. Перец прижался взмокшей спиной к стене и, замерев, проводил его глазами. В лесу кричали страшно и протяжно. Где-то хлопали двери. Вспыхнул свет на втором этаже.
«Ой, ну и духота здесь у тебя!»
Что-то упало в траву, округлое и блестящее, и подкатилось к ногам Переца. Перец снова замер, но потом понял, что это бутылка из-под кефира. «Пешком», — думал Перец. «Надо пешком».
«Надо пешком. 20 километров через лес. Эх, плохо, что через лес. Теперь лес увидит жалкого, дрожащего человека, потного от страха и от усталости, погибающего под чемоданом и почему-то не бросающего этот чемодан. Я буду тащиться, а лес будет гукать и орать на меня с двух сторон».
Во дворе снова появился охранник. Он был не один. Рядом с ним шел еще кто-то, тяжело дыша и отфыркиваясь, огромный, на четвереньках. Тот, кто был на четвереньках, скулил и взвизгивал. Они остановились посреди двора.
«На вот, на! Да ты не жри, дура, ты нюхай! Это ж тебе не колбаса, это плащ, его нюхать надо! Ну, шерше тебе говорят! Тебе только блох искать, пошла!»
Они растворились в темноте. Застучали каблуки на крыльце, хлопнула дверь. Потом что-то холодное и мокрое ткнулось Перецу в щеку. Он вздрогнул и чуть не упал. Это был огромный волкодав. Он едва слышно взвизгнул, тяжко вздохнул и положил тяжелую голову Перецу на колени. Перец погладил его за ухом. Волкодав зевнул и завозился было, устраиваясь. Но тут на втором этаже грянула радиола. Волкодав молча шарахнулся и ускакал прочь. Радиола неистовствовала. На много километров вокруг не осталось ничего, кроме радиолы. И тогда, словно в приключенческом фильме, вдруг бесшумно озарились голубым светом и распахнулись ворота, и во двор, как огромный корабль, вплыл гигантский грузовик, весь расцвеченный созвездиями сигнальных огней, остановился и притушил фары, которые медленно погасли, словно испустило дух лесное чудовище. Из кабины высунулся шофер Вальдемар, и стал, широко разевая рот, что-то кричать. И кричал долго, надсаживаясь, свирепея на глазах. А потом плюнул, нырнул обратно в кабину снова высунулся и написал на дверце мелом вверх ногами: «Перец». Тогда Перец понял, что машина пришла за ним. Подхватил чемодан и побежал через двор, боясь оглянуться, боясь услышать за спиной выстрелы. Он с трудом вскарабкался по двум лестницам в кабину, просторную как комната. И пока он пристраивал чемодан, пока усаживался и искал сигареты, Вальдемар все что-то говорил, багровея, надсаживаясь, жестикулируя и толкая Перца ладони в плечо. Но только когда радиола вдруг замолчала, Перец наконец услышал его голос. Ничего особенного Вальдемар не говорил. Он просто ругался черными словами. Грузовик еще не успел выехать за ворота, как Перец заснул. Словно к его лицу прижали маску с эфиром.